Побег из Бухенвальда. Начало скитаний. Обычно книги начинают с описания природы, и это неудивительно. Сейчас мне 70, но как в кино перед глазами картины из давно ушедшего детства. Вот я босоногим мальчишкой бегаю за коровами по выкошенным лугам. Залитые черные кудри выгорели, а пятки сделались черными. Но меня это не волнует. Лето на исходе, а в сентябре я пойду в школу. Мне очень хотелось учиться. Меня не волновало, что у меня не было обуви и не было целых штанов. Если бы мать и пошила новые штаны, я бы их все равно на второй день порвал. Но прошли школьные годы. 15 лет я уже окончил семилетку. И вот свобода. Выбирай путь в жизни. А их так мало. Из колхоза уехать очень трудно. Не отпускали. Директор школы, добрая душа, советовал мне учиться. Когда я учился в младших классах, бывало, подойдет ко мне, потреплет мои волосы и скажет: «Светлая головушка, большим человеком будешь». Что я большим когда-то буду, мне было понятно, а почему светлая головушка, если у меня волосы черные, я не понимал. А когда я стал постарше, он меня математиком называл. И вот этот директор настойчиво советовал мне учиться, говорил, что он 17 лет директором работает, много было способных учеников, но такого он встретил впервые. Много хороших советов давал, но главное, не мог посоветовать, за какие средства учиться. Родители мои – люди бедные. В нашей деревне была только семилетняя школа, которую я и окончил, а в десятилетку нужно ходить за 8 километров. В школу ходили пешком. Хорошо было в деревне. С ранней весны до осенних морозов ходили в школу босиком. Стыдно? Нет. Ведь я не один такой был. Половина учеников в школе были босоногие, а кто был побогаче, те и обувались. В нашей семье было 6 детей. Моей старшей сестричке, которая была на 2 года старше меня, отец покупал тапочки, хотя она в школу ходила только 3 года. С 14 лет пошла работать в колхоз и работала почти даром. В конце года в колхозе давали расчет, но деньгами не платили, а только зерном. Наш колхоз был передовой. Они говорили, что платят людям лучше, чем другие колхозы, и выдавали премию. За каждый отработанный день 1 килограмм зерна. А те, кто работали в поле на свекле, получали за день 1,5 килограмма зерна. Но разве это мыслимо? За 1,5 килограмма зерна целый день полоть свеклу, а осенью копать вручную. Осенью в школу я не ходил, помогал сестричке копать свеклу. Она заканчивала свой участок первая и за это получала премию: сапоги зимние, ткань на платье и платок. А в 17 лет ей дали премию – зимнее пальто. Многие тогда хотели бросить колхоз и уехать в город, работать на заводе. Но ни один завод не принимал, если не было справки, что тебя отпустил колхоз. А таких справок председатель колхоза не давал. Были мы, казалось, свободные, но накрепко прикрепленные колхозом. Как не хотелось оставаться в колхозе. Я мечтал закончить школу лучше всех – тогда мне могли бы дать справку для обучения в городе. Одни мечты. Иногда вечером, когда вся семья собиралась за столом, начинался разговор о моем будущем. Отцу очень хотелось, чтобы я учился и стал большим человеком в городе. И вот снова в доме совещание. Поздний августовский вечер. Собрались ужинать. На столе горячая картошка, сваренная в кожуре. Ее никто не чистит. Да и когда? Все работают допоздна. Входит бригадир и спрашивает отца: «Василий, а почему ты сына не забрал домой?» «А где он?» Видя волнение бригадира, и отец заволновался. «Что с ним?» «Да, наверное, от жары ему плохо стало. Он на таку. Я дал указание напарнику, чтобы он отвез его домой. Только твой сын заупрямился». Слышно, как кто-то подъехал на лошадях. В комнату входит Леня Покуль. Не по годам высокий, крепкий 15-летний парень. За ним вхожу и я. Увидев, что собрались ужинать, без меня возмутился. «Так что? Картошку между собой поделили, а меня забыли. Давай каждый по 2. Да у нас всего только 5, отозвалась Оля. Я присел на табурет, но смотрю, что-то отец взволнованный. Так смотрит мне в лицо, как будто давно не видел. Что, отец, не узнаешь собственного сына? Я тот же самый, сын собственных родителей. Отец был деревенский весельчак и на всякие шутки быстро давал ответ. Но на этот раз он поднялся и тихо вышел из-за стола. Что случилось, Гриша? Ты белый как мел. Лёне, расскажи, что произошло? Да вот, заставили нас разгружать подводу с зерном и ящиками килограммов по 100 и носить на веса. Почти 2 подводы разгрузили. Потом Гриша начал стонать и сел. Отец с бригадиром осмотрели мой живот, что-то щупали, давили. Да, сделал умное лицо бригадир. Подорвал живот. Ну ничего, полежит немного, найдем работу полегче. Бригадир ушел, а дома решали мою судьбу. Отец предложил нанять квартиру в другой деревне, чтобы я окончил 10 классов. Ведь ему только 15 лет и еще свое отработает. Мать возразила. Легко говорить. Пусть учится. А за что? 3 года в школе, а потом еще в городе в какой-то технике учиться. И тоже квартиру нанимать. Да и босой там ходить не будет. Ты подумала об этом? Пусть поработает. Вон сколько ртов за столом. Кто их учить будет? Так началась моя трудовая жизнь в колхозе. Глубокой осенью пришло с области распоряжение всех крепких юношей, которые не ходят в школу, направить на обучение в город. В то время открыли так называемое ФЗО – фабрично-заводское обучение. Забрали меня вместе с большой группой мальчишек 15-17 лет. Приехали представители из города Харькова и других городов. Образованием нашим никто не интересовался, мнением тоже. Сначала нас распределяли по городам и по внешнему виду, старших и покрепче отправляли на угольные шахты в Донбасс. Меньших ребят снова сортировали на слабых и сильных. Здесь я попал в число сильных. Так сильных нас было 3. Мне говорили, повезло, попал на завод в Харьков. Нам вручили какие-то номера и на другой день поездом повезли в Харьков. Сколько было радости, все-таки в город едем учиться. А родители тоже были довольны, думали, вот как о наших детях заботятся. Всю дорогу мы пели песни, шутки, прибаутки, как же. Из колхоза выбрались, да прямо в город. Я и большинство из нас впервые ехали в город, который находился всего же за 60 километров от нашей деревни. Приехали. Сопровождающий стал давать приказы. «Выходите, и на перроне строятся по 3». В других вагонах были такие же счастливчики. Нас завели в большой зал. Таких ребят, как мы, собралось 2 сотни. В стороне стояли представители завода. И тут мой друг стал шептать мне на ухо. «Смотри, там наши покупатели». Я возмутился. «Что, я раб из книги «Хижин дяди Тома»? Так за Тома деньги какие платили, а мы кто? За нас они и копейки не дадут». «Сейчас подойдут за уши тебя и в сумку, и ты не свой. Ты был папин и мамин, а теперь ты дяди партии». Разговор прервался командой «Внимание!» и нас быстро распределили по заводам. К вечеру всех привезли в столовую, покормили и распределили по общежитиям. Комнаты большие, в каждой по 20 кроватей. Под потолком электрические лампочки. Молодой мужчина представился комендантом. Начал нас знакомить. Показал туалет. Это небольшой сарайчик между 4 казармов на улице. Потом показал баню. Интересная баня. Откроешь кран, бежит холодная вода. Другой откроешь, горячая. И тазики на каменных столиках. С баней мы разобрались быстро. Она такая же, как у каждого из нас дома была. Только дома воду грели на плите, а здесь легче. А вот в казарме техника сложная, электрическая. Тут уже комендант показал свою ученость. Нас-то он за дурачков считал. Думает, ребята из деревни, темнота, ну и давай нас просвещать. Разошелся не на шутку. Посмотрите на устройство возле двери. Его называют выключатель. Вверх потянешь рычажок, лампочка загорается. Вниз тухнет. В Вы знаете, из книг есть лампочка Ильича, а здесь на потолке висит на двух проводах. Ее называют электрической лампочкой. Ну, думаю, оказывается, мы изучали лампочку Ильича, а здесь электрическая. Мы, деревенские, наверное, отстали от техники, а она движется вперед. Лампочку я действительно видел впервые за свои почти 16 лет. У нас в деревне еще не было электричества, но в школе я изучал об этом. Меня подзывает комендант. Как имя?
Гриц.
Ну, Гриц, покажи на деле, что ты понял за выключатель. Я подошел, поднял рычаг вверх, и лампочка загорелась, вниз потухла. Ну как, понял? Я сострил глупую физиономию и говорю. Нет, не понял.
Что не понял?
Почему его называли выключателем? Ведь он включатель или зажигатель? Комендант рассердился. Много будешь умничать, плохо кончишь. Подводит к другому устройству и говорит. Это розетка электрическая, а это радиорозетка. Потом показывает на коробок и говорит. Это динамик. Продолжает удивлять нас своей ученостью. Подводит к большому шкафу на стене. Здесь пробки. Если их выкрутить, электричество не станет. И если вкрутить, будет. Не забудете? Я говорю. Конечно, не забуду. Меня мама всегда за пробки ругала. Это когда я коров пас. Молоко выпью, а пробку в карман. Бегаешь до вечера, да не только пробку и бутылку потеряешь. Да что там бутылку, корову потеряешь. Ищешь, а она давно дома. Комендант промолчал, потом начал нам показывать кровати. Здесь тоже короткое поучение. Смотрите, кровать застелена белой простынью. У вас работа будет грязная. Одни из вас будут кочегары, другие углевозы. Вагоны с углем тоже будете разгружать. Поэтому постель вам будут менять два раза в месяц, хотя по закону положено менять только один раз в месяц. Я возмутился. Мне мама каждый день постель меняла. Старую солому утром спалит, а на ночь новую солому подаст. Распределили кровати, и учитель ушел. Я лег и стал размышлять. Как много сегодня увидел нового. Выключатель, розетка, динамик. Названия-то не новые, а вот законы новые. Например, про постель. Что-то мне в школе не говорили такой закон, что ее нужно менять раз в месяц. Сразу все законы не поймешь. Наверное, это и есть высшая математика. Низшую математику я хорошо знаю. Закон Ома, закон Вольта, Вита, Вата и закон Джоуля, Ленца, закон всемирного тяготения. Все эти законы и формулы я хорошо знаю, легко решаю все задачи. Но все это называется низшая математика. А теперь будет высшая. С утра нас собрали в зале. За столом сидит директор завода, рядом с ним парторг, а остальные начальники цехов. Здесь нам давали должность. Выступил директор завода коротко и предельно ясно. Товарищи, за вас позаботилась Родина. С сегодняшнего дня вы поднялись на ступень выше. До этого, так сказать времени, вы были на низшей ступени, то есть в колхозе. Вас обучали сеять рожь, пшеницу и другие злаки. Вас обучали выращивать сахарную свеклу и другие овощи. Вы осенью, так сказать, все это убирали, а потом, так сказать, отдавали на хранение государству. За это вас Родина, так сказать, не забудет. Но все же, я скажу, все колхозники – лентяи. Почему их так называем? Летом, когда тепло на улице, работают все, так сказать, от восхода солнца до заката. А зимой? Что вы делаете зимой? В воскресенье вам привозили из города кино, так сказать, немое кино. А сейчас в некоторые деревни привозят даже озвученные фильмы. Все это сделало колхозников бездельниками. И не только по воскресеньям. Молодежь деревенская ежедневно стала посещать клуб и устраивать, так сказать, танцы. Ну а вас Родина и партия, так сказать, позаботилась. Теперь вы уже не колхозники, а рабочие, и будете работать круглый год. Да здравствует страна Советов! Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует рабочий народ! Ура! Кое-кто ответил «Ура!». Слово предоставляется парторгу завода. Товарищи, я хочу продолжить выступление директора завода. Коммунистическая партия – наш рулевой. Она ведет народ. На всех фронтах партия впереди, она указывает путь. Вы молодые. Молодым везде у нас дорога. Старикам везде у нас почет. Кто дал молодым дорогу? Это ленинская партия, партия Ильича. Мы идем путем Ленина, живем по его заветам. Мы уже многое сделали, но у нас еще грандиозные планы впереди. Мы строим тяжелую индустрию. Для этого требуется тяжелый труд. Директор говорил, что вы теперь будете работать круглый год. Я хочу ознакомить вас с условиями нашей работы. Вам не о чем беспокоиться. За вас побеспокоилась любимая партия. Ленин говорил, учение – свет, а не учение – тьма. Умные слова, слова гения. В нашей стране учение бесплатное. Вас будут обучать заводскому ремеслу 6 месяцев бесплатно. И по окончанию 6 месяцев будете работать. С вас за учебу никто не удержит нисколько. Вам дадут рабочую и выходную одежду бесплатно. Вас 3 раза в день будут кормить бесплатно. Вы будете жить в общежитии тоже бесплатно. Занятия ваши – это практика. Большинство из вас будут кочегары. И, конечно, сразу же вам печи не доверят. 6 месяцев вы будете на практике. Изучить работу помощника кочегара и также бесплатно. За вас побеспокоилась наша коммунистическая партия. Потом начали распределять нас по должностям. Этот труд взял на себя предцехкома, председатель цехового комитета. Товарищи, мы должны распределить вас по вашим способностям и силам. Кто из вас умеет работать с лошадьми, должность будет углевоз. Встаньте, пожалуйста. Мы все встали, так как все ребята знали, как работать с лошадьми. Садитесь, вы меня не поняли. Я хочу узнать, кто особенно любит лошадей. Прошу встать. Нас встало 3. Вот ты, как твое имя? Гриц. Чем ты докажешь, что ты любишь лошадей? Я сначала растерялся, а потом как выпалил. Да я всех же ребят в колхозе перецеловал. В зале такой шум и смех поднялись, как будто клоун на сцену вышел. Смотрю, начальство тоже хохочет. Встаю, что делать? Смех резко умолк. Парторг продолжает. Ну что ж, Гриц, целоваться, может, ты и научился, но на должность углевоза ты не подходишь. На подводу уголь надо нагружать и разгружать, а силенок у тебя маловато. Нужны крепкие ребята. Отобрали 15. Следующая должность – кочегары гофманских печей и кочегары периодических печей. Я больше не поднимался. Думаю себе, что-то они из нас посмешище устроили. Должностные лица – это те, которые сидят вверху, значит, имеют должность. А которые сидят внизу – это рабочие. А которые сидят еще ниже – колхозники. А вот кочегары гофманские и периодические, а таких еще не слыхал. Периодически, наверное, лучше. Можно периодически работать и периодически сидеть. Вот бы попасть периодически. Идут по залу и записывают. Подходят ко мне. Фамилия? Зинченко Гриц. Теперь ты будешь не Гриц, а кочегар Зинченко Григорий. Здесь я переспросил. Периодический? У тебя отца звали что, Период? Нет, Василий. Значит, Васильевич. Так я стал кочегаром периодических печей. Следующая должность – загрузчики. Они же и выгрузчики. На эту должность нам нужны люди сильные. Слушаю дальше. Разгрузчикам придется работать внутри самой печи при температуре 200 градусов по Цельсию. Ничего себе, думаю. Вода кипит при температуре 100 градусов, а то 200. Продолжает предцехкома. Этому ремеслу вас быстро обучат, и ни один из вас не сварится. Вам выдадут спецодежду, фуфайку и штаны ватные. Эта спецодежда будет вас предохранять от ожогов, но сразу предупреждаю, чтоб одежда была сухая. Правда, были случаи, когда вата загоралась, и рабочие получали ожоги, но техника идет вперед. Сейчас шьют несгораемую одежду. Мне стало почему-то страшно. Думаю, куда я попал? Давали еще какие-то должности, но я больше не слушал. Потом объявили. Сегодня суббота, завтра выходной день. В понедельник вас отведут на ваши рабочие места и начнутся занятия. Завод работает 3 смены по 8 часов, 6 дней в неделю. Теперь все на обед в столовую. Даем сегодня дополнительный выходной. Все встали и ушли. На душе у меня стало так печально и тревожно. С этого времени жизнь моя закалялась, как сталь, научила быть и выносливым, и отважным. Первый день занятий выдали нам спецодежду и повели по цехам. Мой цех очень большой. Здесь были 4 периодические печи, и несколько вагонов стояли под выгрузку угля. В цеху запах напоминал мне колхозную кузницу. Только там было чисто, а здесь как на угольной шахте, которую я не видел, но представлял. Меня подвели к одному рабочему. «Вот, Тимофей, это твой ученик. Учи и наблюдай за ним». «Ну вот, думаю, опять новости». «Учи, это понятно. А наблюдать? Что-то похоже на шпионаж. Надо быть осторожным. Помню, у нас в прошлом году посадили одного за какую-то политику. Конюхом работал в колхозе. Еще молодой, 3 деток имел. Жена его пашет, так и не знает, куда его дели. Посадили его в машину и увезли. Сначала говорили, повезли в район награждать новой фуфайкой. Начальство увидело, что его фуфайка вся изорвана, вот и дадут новую. А шутник был, свадьбы без него не обходились. Кто шутками народ веселить будет? Домой его больше не пустили. Люди говорят, посадили за болтовню, а стучилось это так. Заходит он однажды в магазин, людей полно, ожидают хлеб, должны подвезти. Обращается к продавцу. «Хозяин, дай мне вожжи». «А зачем это ему вожди?» – подумал продавец. «Сейчас, сейчас, Иванушка. Тебя что, сам председатель колхоза Иван Иванович прислал? Ты в контору их понесешь или в сельсовет?» «Да нет, прямо в конюшню оттарабаню». Продавец посмотрел на него и решил, что вышел указ вешать под портреты вождей даже в конюшнях. «Выбирай, это гений Ленин Ильич». «Нет, не этот. А это Сталин Иосиф Виссарионович». «Нет, нет, не то. Тогда это Каганович, это Ежов, а это Сергей Миронович Киров, которого трокисты недавно убили». «Продавец, что ты даешь? Этих всех надо вешать, а мне нужно то, что зануздывать». Здесь продавец понял, что ему не вожди нужны, а вожжи. Купил он вожжи и говорит: «А этих вешай сам», — кивнул в сторону портретов. И ушел. В магазине начались шутки. Какой-то незнакомый мужчина, на которого раньше никто не обратил внимания, спросил об Иване, кто он и где работает, записал что-то на бумажник. А когда судили конюха, то этот незнакомец был свидетелем. В деревне его называли шпионом. Вот он и дал показания, что конюх собрал в магазине народ и уговаривал перевешать всех вождей. А зачитали приговор, что он изменник родины. С группой односельчан делал тайный заговор на правительство и угрожал перевешать районное начальство. Окончательно никто не понял, дали ему 10 лет или расстрел. С тех пор никто ничего не слышал о нем. И я решил, что меня прикрепили к наблюдателю, шпиону Тимофею. «Будем знакомы, Тимофей. А меня зовут Гриц. Разрешите вас звать дядя Тима?» «Хорошо, зови. А я тебя буду звать Гриша. Согласен?» Я кивнул головой в знак согласия. Лицо его отразило какую-то боль, и он тихо добавил: «У меня тоже был сын Гриша». В этот день дядя Тима был печальный и в разговор не вступал. Печь была в последней стадии обжига. Он все время проходил ряд своих топок, а их было 6, чистил шлак и бросал уголь. Как только он кончал 6-ю засыпать углем, сразу возвращался к первой. В этот день я ничего не делал, просто наблюдал за его работой. На лице у него была маска с красным стеклом для глаз. Фартук закрывал всю грудь и до колен прикрывал от огня. Наблюдая за ним, я подумал, что у нас так и колхозная лошадь не работает. Дядя Тима был выше среднего роста, плечист. В руках чувствовалась сила. Казалось, он состоит из одних крупных костей, обтянутых кожей. Выглядел он лет на 50. Иногда, поднявший щиток на лоб, он смотрел на меня своими голубыми глазами. В этих глазах я заметил теплоту. Они смотрели на меня с любовью, хотя дядя Тима ничего не говорил. Вот и кончилась смена. Мы разошлись. После ужина я долго не мог уснуть. Все мои мысли вертелись вокруг дяди Тимы. Я никак не мог понять, зачем ему поручили наблюдать за мной и сколько ему будут платить за это. В настоящее время мне еще нет 16, и до 18 за болтовню не сажают, но люди говорят, что и за молодыми шпионят. Вот убили Кирова, а сколько человек расстреляли за него? У нас возле магазина повесили радио. Весь народ вечером собирался послушать, как труба будет говорить человеческим голосом. Это было интересно. У нас в деревне никто не имел радио, вот и шли слушать. Оно говорило за троцкистов, которых где-то ловили, а потом расстреливали. Сначала стреляли немного, потом каждый день по 100-200 человек. Я хорошо знаю, что троцкисты – это враги народа. В школе нас учили этому. В правительстве был очень мудрый человек по фамилии Ежов. Сколько он троцкистов перестрелял, перебил. Как сообщат, что Ежов еще 200 их поймал и расстрелял, я от радости подпрыгивал возле радио. Потом появились плакаты. Человек, одетый в рукавицы с иголками, торчащими во все стороны, а внизу была подпись. «Ежов своими ежовыми рукавицами ловит врагов народа». Уже после по радио не стали передавать об этом, но люди говорили, что Ежова тоже поймали. Но я не верю. Такого человека, как Ежов, поймать? Это, наверное, слухи. Еще непонятно. Уже расстреляли более 1000 человек, а остальные сидят в тюрьмах. Как они могли все стрелять в одного Кирова? Могли и двое застрелить. Еще непонятно, зачем я нужен дяде Тиме? Он-то не на должности, он просто кочегар. А какой он все-таки устал и пошел домой. Мне его было очень жалко. Ведь он столько угля сжег за смену, что мне никогда не сделать столько работы. На прощание он пожал мне руку и сказал: «До встречи завтра». А может, он не будет за мной шпионить? А почему он сказал, что у него был сын Гриша? А где он сейчас? Сколько вопросов. Так я и усну. Началась новая жизнь. Появились друзья. Вечером они играли в карты и домино. Научили меня в очко играть, но я любил шахматы. На деньги не играли, ведь у нас их не было. А расплачивались щелчками в лоб. Прихожу на работу, а дядя Тима спрашивает: «А почему у тебя лоб весь красный, припухший?» «Да это я в очко проиграл». Он побронил меня и для примера рассказал об одном богатом помещике, которого он хорошо знал. Помещик имел землю, нанимал работников. Добрая была душа, платил за работу хорошо, со многих мест к нему принимались. Да зимой зачастил к соседнему пану играть в очко. А тот пан хороший мошенник был. Сначала для приманки немного проиграл, а потом все имение помещика к своим рукам прибрал, а помещика того к себе в рабочий принял. «Оставь, Гриша, очко, к добру не приведет. Советую тебе, читай побольше книг». Полюбил я дядю Тиму и ради него бросил карты навсегда. Начал играть в домино. Его здесь почему-то козлом называли. Интересно было, кто проиграет, залазит под стол и по козлиному 10 раз пробегает. Когда кто-то под столом вместо козла, забавно, но судьба и меня под стол загоняла. Сидишь, как козел, и бегаешь. И так каждый день по 5-7 раз вместо козла под стол загонит. Я так свой голос отработал на лад козлины, что мог с любым козлом соревноваться. Потом мне кличку дали «Козел». Уже по имени звали «Козел да козел». Скоро будут бараном называть. Так и имя свое забудешь. В школе редко меня по имени звали, но тогда меня звали математиком. Звучит красиво и отзываться хорошо. А тут козел. До чего докатился, думаю. Бросил и эту игру. Вспомнил о своем увлечении шахматами. Один раз объявил соревнование по шахматам. Желающих было 4. Условия были такими. Кто проиграет, тот следующий занимает его место. У 3 я выиграл. И вот настала очередь 4-го. Его звали Лёша. Он был на год старше меня. Сыграли первую партию – ничья. Вторую – тоже ничья. Потом он поднимается и говорит: «Гриша, ты очень хорошо играешь. Если тебя немного потренировать, то с тебя был бы хороший шахматист. Сейчас мне некогда, я иду на соревнования по шахматам, но с тобой хотел бы позаниматься». Так мы подружились. Свободное время проводили за шахматами, рассказывали о своей жизни. Оба мы были комсомольцами. Первая новость, которую я узнал, это то, что зовут его не Леша, а Лев. Потом Леша открыл мне еще одну тайну, но взял с меня честное комсомольское, что я никогда никому не расскажу. Он был еврей. Когда-то давно его дед имел обувную фабрику, это разрешалось при НЭПе, а когда НЭП уничтожили, то сожгли фабрику, а дедушку и бабушку забрали, может быть, и убили. Ведь в то время город пестрел плакатами с надписью «Бей жидов, спасай Россию». В то время был большой погром на евреев, разрешалось сжигать их дома, магазины, а если кого убьют из евреев, то это не была большая беда, только надо доказать, что когда был погром, этот еврей первый набросился на тебя. В школе я немного изучал, что такое НЭП. Учитель объяснял, что это новая экономическая политика. Землю раздали крестьянам, каждому свой надел. Заводы дали рабочим. Хочешь, открывай магазин, строй себе фабрику. Разрешалось делать все, работай, только не воруй. А евреи, шустрый и умный народ, начали открывать свои фабрики, нанимали рабочих. Жизнь закипела. Разрешалось даже торговать за границей. Радовались люди, недаром революцию делали. Но этот НЭП недолго был новым, всего 3 года, и постарел. Заговорили, что надо построить тяжелую индустрию, а то, что строили до этого времени, все исправить. Объявили евреев врагами народа и сделали на них погром. Так и не стало Лешиных стариков. Но у Леши еще были родители, которые работали на большом заводе. Отец – главный конструктор, мать – технолог. Завод выпускал маленькие трактора, а его отец разработал модель большого трактора, за что и его объявили врагом народа. Так как малых тракторов можно было больше построить, а больших меньше, родители вызвали в Москву, и больше он их не видел. Случилось это в 1937 году, когда Лёше было 14 лет. Свою настоящую фамилию он не говорил никогда никому. На одном из комсомольских собраний Лешу выбрали комсоргом, а меня заместителем. Так наша дружба стала крепнуть. В мои обязанности входило собирать членские взносы, а Леша должен организовывать походы в кино на заводские собрания или лекции. Вспоминая одно из собраний, директор подготовил доклад, поэтому явка была обязательна. В здании на всю стену был прикреплен плакат «Мы наш, мы новый мир построим». И внизу подпись «Ленин». Люди заняли места. Слово директору. «Товарищи! На исходе 2-я пятилетка. Обязанности 1-й пятилетки мы выполнили за 4 года. Наш завод взял повышенные обязательства, и 2-ю пятилетку мы должны выполнить тоже за 4 года». Он говорил около часа, но я ничего не запомнил. Слово предоставляется лектору. Этот сходу берет быка за рога. «Товарищи, обратите внимание на эти грандиозные слова, которые на плакате. Мы строим социализм, и мы его построим. Но наша цель еще впереди. Мы должны построить коммунизм, и мы его построим. Мы уже стоим одной ногой в социализме, а другой в коммунизме. Только нам нужно сначала достроить социализм, и тогда мы перейдем 2 ногами в коммунизм. А для этого нам надо ускорять наши темпы». «Да здравствуют большевистские темпы!» Дальше я уже не слушал, потому что в памяти возникли картины из жизни нашей деревни. Как-то во время коллективизации приезжает начальник с района и приказывает собрать всех мужиков на кутки. Это означало, чтобы всем собраться в дом, который отобрали у одного мужика, его раскулачили и куда-то выгнали за то, что в колхоз не пошел. Собрались мужики, и начальник сообщил, что надо представителя от деревни в Москву на слет колхозников послать. Кого-нибудь из грамотных мужиков, чтоб память была хорошая и чтоб народ мог за собой повести. Долго совещались, кого в Москву послать. Выбрали Аныську. Чтоб грамотный, неграмотный, но деньги умел считать, а когда расписывался, то крестики ставил. Память у него была отличная, все помнил. К нему собирались новости послушать. Он мог рассказать, у кого когда корова отелилась, за что мужик жену побил. В общем, все знал. А что народа с собой повести, это запросто. У него были овцы. Вот он идет впереди, а овцы за ним следом. Потом он в колхоз пошел, и овцы за ним в колхоз пошли. Мужики, значит, решили, раз овцы за ним идут, значит, и люди пойдут. Повез этот начальник Аныську на слет в Москву. 3 дня в Москве их учили, потом все по домам разлетелись. Приехал наш Аниська домой. Теперь собрались и не только мужики, но и бабы, и дети. Уж не на кутки, а там, где раньше церковь стояла, недалеко от кладбища. Для Аниська построили трибуну. Почему назвали трибуну? Не знаю. Это были две бучки, а сверху дверь от сарая. Залез Аниська на трибуну, постоял, потом снял картуз, снова постоял, переступил с ноги на ногу. Да как закричит! Товарищи, нас люди учили, что вы уже не мужики, и вы уже не бабы, значит, вы уже не люди, вы теперь товарищи. Нас 3 дня учили про большевистские темпы, когда мы кушали, и тогда нас учили про большевистские темпы. Один так и говорил, что сейчас у нас все есть на столах, это благодаря большевистским темпам, а на столах у них все было. У нас тоже так бывает, но только на Пасху. Но это все потому, что у нас нет большевистских темпов. Мужики стали выкрикивать: «Аниська, ты нам лучше объясни, что такое большевистские темпы, хоть пример приведи». «Товарищи, я объясню вам, что такое большевистские темпы на примере. Вот, смотрите, у нас старое кладбище, мы его строили 200 лет, а по-большевистски значит строить быстро. А вот рядом новое кладбище, мы его заполнили за 1933 год. Это и есть большевистские темпы. А вот второй пример. У нас лошадь дохнет одна в месяц, а когда они будут дохнуть каждый день, это значит большевистские темпы, товарищи, да здравствует наша...» «Ах, забыл, товарищи, здравствуйте! Аминь!» Апрель 1940 года. В этом году весна теплая, а рано поднялась трава, солнышко ярко сияет. Спешу на работу к 2 часам дня. Опять встречусь с дядей Тимой, мы с ним очень подружились. Вместе работаем, он давал мне хорошие советы. Разговор у него всегда сводился к одному: чтоб жить, надо бороться. Не всегда то хорошо, что кажется хорошо. Мы себе планы строим хорошие, утешаемся мыслями, мечты поднимают нас к высотам, а жизнь с высот бросает в пропасть. Порой так больно, что говоришь: зачем жить? Судьба может забросить далеко, и в тиши будешь проливать слезы, а когда поплачешь, то сразу легче на душе станет. Режим работы у нас был такой, что первые 3 дня недели можно и одному справиться. Зато следующие 3 дня – это сплошной ад. Углевозы уголь к печам не успевают подвозить. А еще и шлак в конце смены вывести надо. Возле всех 6 топок горы его собираются. Для охлаждения шлак поливали водой. Из топок пар, дым, чад вырывается. Печь чистить, что в окне купаться. Пот и грязь по лицу течет. Дядя Тима меня учил, чтобы с мокрым лицом печки не подходил, можно обжечься, вода кипит на лице. Эту науку я хорошо выучил. Рукавом вытрешь лицо и снова работаешь. Лучше бы тряпкой, но беда, где ее взять? Тряпка была большая ценность, пусть она старая, но может на латки сойти. К концу смены спецовка становится белой от соли. Печь была в начальной стадии обжига, и было время для разговора. Дядя Тима как-то меня спрашивает: «А скажи, Гриша, почему один из ваших ребят в печь бросился? Какая причина?» «Причина одна, а догадок много. Бывают трагедии из-за измены друг другу, но за него утверждать не могу, ведь ему было всего только 16 лет. Девчатами не увлекался, а только спортом. Говорят, обиды не выдержал. Только 1 месяц, как нас перевели из учеников в рабочие. Раньше нас кормили, одевали, правда, денег не давали, но все же жить можно было. А Павлик крупный такой был, никогда не наедался, всегда голодным был. Закончим обед и домой. А он стоит возле кухни, пока все бригады покушают, и просит добавки. Ему повар давал. Когда он кушает, кажется, не только свою порцию, 3 таких бы съел. Однажды партор присутствовал на обеде, а он, наверное, не заметил. Подошел к раздаточной, попросил добавки, Здесь ему досталось. Ты что, приехал сюда живот набивать? Молодой еще, а хочешь за счет других жрать? Пошел наш Павлик, голову повесил. Мы звали ласково Павлик, а он на медведя похож был. А сила какая! Работал углевозом, нагрузит под воду угля. Лошадь плохо тянет, так он толкал под воду сзади, чтоб легче лошадке было. Спокойный был, только часто печальный, а после первой получки совсем как туча ходил. Получили мы впервые за 6 месяцев аванс. Нас на свой хлеб перевели. Здесь наш Павлик как с цепи сорвался, проел свой аванс, 2 дня не дотянул до получки, перезанял. Получаем получку, а там одни удержки. За общежитие, спецодежду мы получили, за нее удержали, за брак продукции тоже. Я еще понимаю, дядя Тима, с кочегаров деньги за брак высчитали. Но он-то углевозом работал, какой у него брак мог быть? Вот он и не выдержал обиды, покончил с собой, в печь бросился. А может и другая причина. Кого спросишь? Нет уже его.
Да, Гриша, в таких случаях всегда говорят, не выдержал, нервы сдали. А я говорю, нервы есть нервы, но их можно успокоить. Во всех обстоятельствах причина самоубийства – это отчаяние. Запомни ты и передай своим детям и внукам, что нет такого положения в жизни, чтобы не было из него выхода. Никому не отдавай жизни добровольно, если у тебя ее не взяли силой. В самую трудную минуту не приходи в отчаяние. Все ошибки в жизни можно исправить, а отчаялся, можешь совершить непоправимую ошибку. В песнях воспевается любовь, восхваляется отвага, героизм, но нет песни, чтоб прославляла отчаяние. Отчаяние всеми порицается, всеми осуждается. Жизнь прожить, не поле перейти. Жизнь – это борьба, борьба, чтоб жить.
Смена кончилась, пошли по домам. В этот вечер мне очень захотелось побыть одному. В шахматы играть не пошел. Взял книгу, глаза читают, а мысли далеко блуждают. Отложил книгу в сторону и стал думать над словами дяди Тимы. «Не приходи в отчаяние». Может, они имеют смысл? У всех людей бывают минуты отчаяния, но из всякой ситуации есть выход. А сколько раз в жизни приходит отчаяние? Совершенное отчаяние бывает только раз. Девиз для себя держи – никогда не отчаивайся. Хороший дядя Тима. Говорил, что у него тоже был сын Гриша. А где он сейчас? Почему дядя Тима ничего о нем не говорит? Надо спросить. Мы с дядей Тимой приняли смену, записали температуру в печи, почистили топки и присели отдохнуть. «Дядя Тима, мы 1,5 года проработали вместе, а вы о себе всегда молчите, расскажите что-нибудь. Вы говорили, что у вас был сын Гриша, а где он сейчас?»
«На этом заводе я отработал 7 лет, но еще никому не говорил о себе». Перестал я людям доверять, даже близким. А вот от тебя ничего не скрою. Поделюсь, как с сыном. Когда-то я жил в деревне Панская, это от Харькова 50 километров, а от Золочева 15. Сейчас этой деревни нет совсем, но для меня она существует. Жил я там еще до революции, работал сначала у пана Филиппа в подмастерьях в кузне. Делали подковы для лошадей и разный инструмент. Перевел меня пан в мастера. Но он был пан, как не пан. Придет в кузню и говорит: «Тимка, я твоему подручному дал 3 дня выходных. Жениться собрался, подручным у тебя буду я».
Своим глазам не верю. «Пан, а оделся ты как мужик.
Какая у тебя сегодня работа?»
«Да со всех деревень идут подковы заказывать».
«Подковы? Так подковы».
Выбирает молоток. Думаю, откуда он знает, какой молоток брать. Перебрал несколько, отложил один и говорит: «Этот что надо?» «У меня клещи и маленький молоток. Я стучу по наковальне, а он бьет по металлу. После обеда поменялись. Я подручным, он мастером. Легко было с ним работать. В конце дня говорит: «Ты у меня уже работаешь 4-й год. Доволен тобой. В деньгах я тебя не обижал. Доход я имел неплохой. Деревня растет быстро. Одни сами дома строят, другие в долг денег просят. Один дом особенно красивый, по моему заказу построили. Я его продам тебе за полцены. Только женись, а там постепенно выплатишь». Здесь я не удержался, в ноги пану поклонился. Через месяц вошел в новый дом. Мне было уже 25 лет. Пошли разговоры обо мне по всей округе. С паном работал, и пан дом подарил. Со всех сторон едут, заказы дают. Кузню мы расширили на 6 рабочих мест, только работой. Сначала приезжали с заказами в кузню, поговорить времени не было. Только и разговоры, от кого заказ, что сделать и сколько это будет стоить. Потом стали приходить по вечерам ко мне домой с заказами. Еще один не ушел, второй заходит. А как собралось несколько мужиков в доме, знай, засели надолго, разговоры пошли. Как-то один мужик рассказал, как он женился. Да не так, как все, а по-особому. «Ну как это по-особому? Расскажите, дядя Тима». Да, начинал он, как и все, а потом получилось по-особому. А было так. Подружил он с одним парнем, а у него было 2 сестры. Понравилась ему младшая, которой было уже 19 лет. Сама хорошенькая. Тайком встречаться стал. Да, договорились. Тайком встречаться стал, да и договорились пожениться. Сказал отцу о своем желании, а потом все вместе обсуждали. Когда было совещание семейное, тут мать и заупрямилась. Отец за, мать против. Отец свои аргументы приводит. Посмотрите, кто самый богатый на селе? Они, имея 2 пары лошадей, 2 пары быков, курей, гусей, дом и участок большой. Можно еще один дом построить. А девка какая? Кто с ней может сравниться по красоте? Не напрасно же наш сын к ней присмотрелся. А мать на своем стоит. Все это так, да не так. Хорошая девка, кроткого нрава. Годами не засиделась, вид ангельский. Но, говорят, когда дом покупаешь, ты сразу и соседей покупаешь. А когда женишься, не только жену, но также и отца с матерью приобрел. А кто у нее отец? Продолжает мать. Все знают, что он конокрад. Но боятся сказать, а мать какая у нее? Такой скандальной бабы во всей округе не найдешь, ты сам знаешь. Да она нашему сыну жизни не даст. Нет, я категорически против. Полна мать. Мы сына женим не на матери, а на дочке. Богатые, вот только бы при сватовстве не продешевить, как можно больше приданого взять. Возьмем на дело для сына. Дом построим отдельно от них, если ты так боишься, что твой сын не сладит с какой-то бабой. Ходи в гости, да внучатам радуйся. Подожди, отец, мы еще ж сына не женили, а ты в гости к внукам уже пошел. Скажи, видал ли ты больших плутов, чем они? Не связывайся с ними, обскубут, как гуся. Говоришь, приданное дадут, да как бы не так. Пообещают золотые горы, а получишь одно горе. Нехорошие они люди, заключила мать. Ты говоришь за приданное. Пока оно не будет у нас в доме, я сына в церковь венчать не пущу. Да и то посмотри, по наследству отец заикается, а старшая дочь мало того, что заикается, да еще и картавит. Мы сына женим не на старшей, а на младшей. Спросим сына, что он скажет. Папа, мама, я люблю ее. Да мы уже договорились пожениться. Повелительный голос отца. Прекратить разговоры. Сын жениться хочет, а она ему поперек дороги становится. Передай своей. А как звать-то мы даже не спросили. Но главное договорились. Скажи, что в следующую субботу пусть ждут сватов. Сказано, сделано. Наказ сватам строгий. Не прошибить с приданным. Были чтоб и лошадь, и бык, и тёлка. Зерна не меньше 50 пудов. Денег на полдома, ну и прочее. Не буду подробно говорить. Все пошло хорошо. Только что-то родители невесты долго между собой совещались. Потом заходят, и важным тоном отец произносит: «Бог сватов прислал, противиться не будем». Все согласились. Согласие надо закрепить перцовкой. Бутылки поставили на стол, хозяйка закуску, гусака зажаренного подала. И начали закреплять. Сначала по-деловому, назначили день свадьбы, в какой церкви венчаться будут, а потом пошли повседневные разговоры. Пришел день свадьбы, всю деревню созвали. Молодые поехали в церковь венчаться, а церковь, как на грех, оказалась закрытой. Поп куда-то отлучился. Тогда отец невесты говорит кучеру: «Обвези-ка ты их вокруг церкви, коль в храм не могут попасть». Три раза обвезли их вокруг и домой поехали. Дружок предупреждал жениха: «Смотри, не очень много пей. Знаешь, порядки, невесту могут украсть. Большой выкуп потребуют, половину преданного отдашь. У тебя есть охранители невесты. Скажи, пусть много не пьют. На другой день, пожалуйста, это их день, пусть веселятся». Ни у кого такой бурной свадьбы не было. Всех прохожих за здоровье молодых звали. Время шло к полуночи, гости стали расходиться. Тесть подсаживается к зятю и заводит разговор: «Ну что, сынок, такой свадьбы нигде не было и не будет. Давай, выпьем за будущее». Здесь теща взялась за бока, подходит: «Ну, сынок, за такую красавицу не грех и с тещей выпить». Снова тесть: «Ты, сынок, не переживай, что вас не венчали. Батюшка куда-то отлучился и ключи от храма забрал. То все не главное, а главное, чтобы жизнь была хорошая. Видишь, сколько народу было на этой свадьбе». А за разговорами не заметил, как невеста исчезла. Стал жених волноваться, а теща снова: «Сынок, не волнуйся, лучше пей, она ушла в свою горницу, выпей». Сразу рюмку подносит. А когда утром протрезвел, то увидел, что жена-то не на младшей, а на старшей, заике. С тех пор и сам заикаться стал. Пока мои заказчики делятся всякими новостями, по улице несколько раз уже пройдет деревенская молодежь. Особенно отличалась Катюша по прозвищу Соловей. Жила она на окраине деревни с бабушкой, которую мамой называла. В школу ходила всего 3 года. Коровы у них не было, но гусей держали. Катя их пасла, а когда подросла, нанялась коров пасти. В 16 лет ее принял на работу пан Филипп свеклу выращивать. С этого времени и заметили ее трудолюбие. Но больше поражала ее память и способность петь. Достаточно услышать ей 2-3 раза песню, и она уже знает ее. Все жители знали, что у бабки Ксении есть девочка-сиротка. Да кому до нее дело? Парубки первые окружали ее вниманием за красоту. Сама белолицая, а глаза черные. Всякий хотел рядом сесть и песни петь, когда ее голос соединялся с другим, и самый слабый голос становился звонким. Но особой близости с Катюшей никто не имел. У нее был большой недостаток – бедная. Говорят, бедному парню жениться день мал, а если бедная девушка, то и вовсе трудно замуж выйти. Пошел ей 20-й год. Имела много друзей, а друга не имела. Зато в каждом доме, где женат сын, в списках невест стоит первая Катя. Всякий раз жениху задают вопрос: «Кого хотел бы взять?» Он отвечал: «Катю». Но недолго идет разговор о ней. Какое будет приданное? Ведь она бедная, безродная. Что с нее возьмешь? Деревенская молодежь веселится, а у меня заказчики сидят. Закажут пару подков сделать, а работы на 10 минут, зато час разговаривают, то за свою племянницу, то еще за какую-нибудь родственницу, как за какой товар, или начнут говорить за знакомую девушку, да так расскажут, что хоть женись на ней, а когда уезжают, как бы, между прочим, добавят: «Заказ приеду с ней забирать, сам увидишь ее красоту». Пока я в доме вожусь с заказчиками, молодежь сходится возле моего дома и продолжаются песни до глубокой ночи. В таких случаях я провожал Катю домой. Потом, чтоб не задерживаться со своими заказчиками, домой не приходил, а прямо на вечеринку. Однажды собрались мужики решать вопрос, как устроить баню в деревне. Решили сделать все сами, Только для этого надо договориться с паном Филиппом. Его земля. А за сколько можно купить? Все решили, что договариваться буду я. После работы пошел к нему не за себя, а за народ хлопотать. Бывал я у него и раньше. Был пан любитель поговорить. Кто женится, кто замуж выходит. На этот раз пан Филипп был особенно приветливый. У ворот меня встретил слуга, который и передал мою просьбу увидеться с ним. Вышел пан, пригласил меня в дом на чашку чая. Такое счастье не всякому подало. Хозяйка стол накрыла, самовар на стол поставила. «Ну, Тимофей, садись за стол, рассказывай, какое горе тебя привело ко мне. Что, жениться задумал?» Посыпался на меня град вопросов. «Сам знаешь, дочки у меня нет. Имею два сына, далеко отсюда, на родине в Германии учатся. Что-то не желают ехать на Украину. Выкладывай, что заставило тебе мой дом посетить?» «Ешь, пей». «Да и вообще-то, ты ужинал?» «Вижу, нет». «Да и кто тебе ужин сготовит? А ты знаешь, где твоя мать и отец?» «Не знаешь. А откуда у тебя фамилия Гроссман?» «Это что, семейная тайна?» «Да ты ешь, ешь, не стесняйся моих вопросов. Что сможем, вместе разрешим». «Чтоб сказать, нужда, не нужда, и горе, не горе, мужики послали с просьбой к вам», — с трудом вставил я. «Уж, если угодно, ваши добродетели, продайте нам кусок земли по сходной цене». «Мужики толковали, баня в деревне нужна, все расходы берем на себя, а для этого поначалу землю надо иметь. А уж потом думать будем, как строить. Рабочая сила у нас дармовая, сами будем строить. А вот из чего, я и не знаю. Меня послали только за землю поговорить». «Ну что ж, считайте, земля у вас есть. На пустыре за кузней. Я хотел нам строить маслобойню и мельницу. Не просто ветряную, а настоящую паровую, чтобы народ со всех деревень ехал с заказами. Нужно масло, бей масло. Нужно крупу, делай крупу. Нужна мука простая или крупчатка, делай муку. Я вот только неделю как возвратился с Германии, договора заключал. А какая у них техника сложная. А здесь, кроме лошадей и валов, ничего нет. У них машины на полях работают, хлеб тоже машины молотят. Где надо 20 человек, всего одна машина работает. Моя-то родина Германия, и сам я немец. Имя мое правильное не Филипп, а Феликс. Побывал у своих стариков, им уже за 70, обсуждал с ними свою затею. Но думаю, что для этого там земли маловато. Так что даю ее вам под баню. Стройматериал для бани у меня тоже есть. Завтра воскресенье, так, после службы Божьей и обсудим». Любопытство меня разбирает, и я решился спросить. «А как получилось, пан Филипп, что родители в Германии живут, а вы здесь, на Украине?» «Давно это было, Тимофей. Посмотри, какие здесь прекрасные поля, кругом чернозем, земля родючая. Вот мои родители приехали на Украину, да не с пустыми руками, а с золотом. Губернатор Харькова любил золотишко. Они договорились, оформили документы на эти земли. Кругом была степь. Бери сколько хочешь, а наемной силы только давай работу. И плату не просили большую, за харчи работали, и на зиму хлеба дай. Кругом хутора появились. Дома поначалу не строили, а только землянки. Как кроты все жили под землей. Год-два поживут так, начиная дом строить. В основном занимались скотоводством. Кругом степь, раздолье. Мой дед племенных овец привез с Европы. Первый кузню построил, а потом кирпичный завод. Цигельный называли. Там я еще с 15 лет был кузнецом. Поля тогда обрабатывали деревянным плугом. Сахой называли. А нам с Германии привезли с полсотни металлических плугов. Из саковских. В обмен на шерсть и кожи. Овец развелось в каждом дворе, целые стада, не знали, куда мясо девать. Шерсть и кожу отделенную можно было сбыть, а мясо все не съешь, собакам давали, а иногда и закапывали. Тогда мои родители открыли коптильный цех, возили копчение в город на продажу. С этого, Тимофей, видишь, дом построили какой. А в 1921 году на Украине был большой неурожай, родители мои уехали опять в Германию. А мне все оставили в наследство. Так вот, Тимофей, мой род давно эти места обжил. Думали головой, тяжело работали руками, так разбогатели. А мне все больше хотелось узнать от дяди Тимы о его жизни, поэтому я постоянно приставала к нему с вопросами. «Дядя Тима, вы лекции посещаете, а на лекции говорят, что за границей капитализм, эксплуатация человека человеком, одни богаты, а другие бедные. В нашей стране ведут борьбу с обогащением, у нас все равны. Я как только отработаю 2 года за то, что меня учили работать кочегаром, так и уеду, только не знаю куда». «Как долго ждать целых 2 года? Я просто поражаюсь, дядя Тима. Как вы смогли отработать здесь уже 7 лет? Это не работа, а каторга. Бурлаки на Волге лучше жили. Хотя унылые песни, но пели, а мы и петь разучились. А что нам платят? Аванс дают, а с получки одни удержки. Надеялся, к зиме подсобираю деньжат. Пальто себе куплю. Да куда там? Опять в рваной фуфайке зимовать буду». Почему вот уже 5 месяцев, как я получаю зарплату, но ее хватает только на еду, да и то с трудом. Я надеялся собрать денег не только на пальто, но и на туфли тоже. Разогнался. Нет, 2 года я не выдержу. Убегу на север или на юг, но убегу. На лекциях говорят, что сейчас ведется борьба с пережитками капитализма, чтоб все люди были равными. Что ж это получается? Чтоб все были как я? Раздетые полуголодные? Да, Гриша, с обогащением борьбу ведут и своего добились. Среди рабочего класса богатых нет. Все равные, все бедные. Ты говоришь, как отработаешь, уедешь на юг или на север. А если повезут туда, куда сам не захочешь, на восток или на запад? Ведь идут слухи, что заводы закрепят за рабочими.
А как это может быть?
Очень просто. Издадут закон, никого не увольнять с работы. Кто где работал, там и работай. Никуда не уйдешь и на другую работу не перейдешь. Тогда не заводы закрепят за рабочими, а рабочих закрепят за заводами. Это правильно ты говоришь, закрепят. А это значит, ты невольный, ты закрепленный. Хотя у нас в России еще в прошлом столетии отменили крепостное право.
А если действительно так будет, что тогда делать?
Тогда, Гриша, запомни мои слова. Жизнь – это борьба. Никогда не отчаивайся. Только слабые духом падают в отчаяние. Уже смена идет к концу. Надо печи подготовить к сдаче. Долго не смог уснуть. В голове вертятся слова. Жизнь – борьба. Никогда не отчаивайся. Если жизнь – борьба, нужно разобраться, с чем бороться. Во всяком безвыходном положении есть выход. Еще люди говорят, борись с судьбой. Но если это судьба, как с ней можно бороться? Хорошо, дядя Тима говорит, никогда не отчаивайся. А если тебе очень тяжело, обстоятельства так сложились, что смерть на носу, что тогда делать? Тоже не отчаиваться. Говорят, если летчику понадобился парашют, а его у него не оказалось, то он больше ему никогда не понадобится. Это судьба. Не заметил, как уснул, но во сне меня преследовали какие-то кошмары. Толпа людей, шумят, кричат, снится вроде деньги никому не дают. Подхожу и я к кассе. Денег тебе нет, распишись.
Почему нет?
Начальство знает почему, расписывайся и уходи. В стороне рабочие с нашего цеха кричат. «Убить его! Повесить!» Слышу голос Лёши. «Стой, ребята! Остановитесь! Милиция бежит! Стреляют!» Вижу в углу директора, на шее у него петля, над головой перекладина. Но тут врывается милиция и его освобождает. Директор сразу приказывает всех заковать в цепи. Меня тоже схватили. Обе ноги заковали и в кочегарку потащили. Приковали к стене, как собаку на цепи. Лопату к рукам тоже приковали. Какие-то люди повыскакивали с палками, бьют по голове, кричат «Работай!». Проснулся. Сильно болит голова. Как хорошо, что это только сон. Долго опять не мог уснуть. К чему сон такой? И снова. Спать не спал, а деревня наша приснилась. Снится, народу полна улица.
Все бегут, кричат, свистят, по ведрам палками бьют. Так бывало, если у кого пожар. Я решил, во сне, конечно, что где-то пожар, и кричу: «Пожар! Пожар!» Хотел маму и папу разбудить. Не найду, где они. Стал сестричек и братишков искать. Тоже нету. Выглянул еще раз на улицу. Там кричат: «Спасайся! Спасайся!» Бегу на улицу, а там тоже крик: «Собак отвязывай! Собак скорей!» Я подбегаю к мужику: «А где пожар?» «Да не пожар, ты смотри вокруг, зверье окружает нас». Смотрю, на колесницах звери и в упряжках звери со всех сторон деревню окружили. Схватили меня, к телеге привязали и поволокли. Головой об землю бьюсь и кричу. От боли я и проснулся. Усталый пошел на работу, а работы было много, разговоров мало. Рассказал я свой сон дяде Тиме. Первый сон и второй. Долго дядя Тима молчал, а потом проговорил: «Сон вещи, но ты, Гриша, прими его как сон. А когда начало сбудется, исполнится и конец». Начальство стало нас часто посещать. Комиссии приходят, пишут, обсуждают, решают. Собрали нас, кочегаров, вручили новый режим обжига керамических труб. Теперь не за 6 суток, а за 5 суток и 8 часов обжиг должен проходить. Контролеры приходят через час, проверяют температуру, записывают. Сначала трудно было, потом вложились в график. На охлаждение печи вместо 3 суток дали 2. Теперь печь остывала до 250 градусов по Цельсию вместо положенных 150. Начались и у нас эти самые большевистские темпы. На доску почета фотографии передовиков повесили. Директор завода первый, затем парторг, предцехком. Фотографии начальников цехов тоже повесили. План выполнили на 130%. Начальству премии вручили. Кочегарам тоже обещали, а потом чего-то задержали. Проходит месяц, второй, получку начали давать. Стоим у кассы. Уже 6 часов вечера. Сначала шутки были, потом и злиться начали. «Да что это такое? Что стряслось? Почему так долго денег не дают?» Кто-то шутку пустил: «Ребята, премию нам начисляют, задержка получилась». Успокоились, ведь за премию можно и лишнее постоять. Наконец, окошко кассы открылось, и прозвучал голос кассира: «В очередь все становитесь, не торопитесь, деньги всем принес. Из-за вас же и задержались. Получилась небольшая заминка, некоторые из вас болели, получать нечего. У некоторых долги старые удержали, тоже им нечего. А главное то, что работать плохо стали, брак сплошной идет. Но Родина вас не забудет, начальство за вас побеспокоилось, деньги всем начислило в долг». Началось: «Ох, да ах, да почему?» От возмущения дыхание перехватило. Потом женщины кричать начали, некоторые плакать, а дальше голосить. Мужчины ругаться. Закипела злоба в душе. «Как же так? За что же мы месяц пахали?» Подходит моя очередь. Смотрю, начислен четвертак. «Ого!» — подумал про себя. «Аванса 30 получил. Все удержания забрали и четвертак на руки дали. Как хорошо! Теперь и туфли куплю». «Распишись! В долгах по уши, молодец! Ну и тебя пожалели, в долг 25 рублей дали!» Вот здесь-то я и обомлел. Как? Почему? Пахал месяц, не болел. План мы с дядей Тимой перевыполнили. В списки передовиков попали. Не может быть, ошибка. Отошел в сторону, задумался. Шум и гам не умолкает. «Нет, не пойду я больше на работу. Пусть все ваши печи сгорят». Лицо и руки обжег. Работал честно, один. А сколько плакал возле печи. Не мог поднять колосники. И дядя Тима проболел. Вдвоем-то легче было. Не раз вместе с ними чуть в печь не сварился. Они-то тяжеленные. 40 кг, да еще и раскаленные. Не всякому мужику под силу. Сажайте, жарьте, режьте. Не пойду работать больше, не пойду. Работа эта хуже смерти. Иду домой. Обида в ярость переросла. Аж руки задрожали. На ком злобу согнать, не знаю. Вдруг слышу, как бы чей-то голос: «Чего страдаешь так? Зачем мучаешь себя? Работа хуже смерти? Вот железная дорога рядом. Ложись поперек, и всем страданиям конец».
А от страха я от пути подальше отскочил. Кто дал такой совет? Остановился, осмотрелся, никого нет. Люди говорят, это смерть ходит сзади. О нет, так просто я свою жизнь не отдам. Дядя Тима говорил никогда не отчаиваться. Услышал гудок паровоза. Это поезд проехал. Стою как вкопанный, уже не только руки, весь дрожу, а по спине холодный пот течет. Ведь мог я на путях лежать раздавленным. Где и злоба делась, разум просветлел. Что за глупые мысли в 16 лет? Нет, так просто я не сдамся. Уж если умереть, то за идеи какие-нибудь, чтоб все героем тебя считали. Но ради славы тоже глупо умирать. Если умирать, то за обиженный народ, чтоб смертью своей народу пользу принести. Хоть я и не знал, какую пользу смерть героя может принести людям, но мы все тогда были напичканы всякими идеями о героической смерти. Самому за себя стыдно стало. Нет, так просто жизнь я не отдам. С такими мыслями поплелся я в общежитие. Утро следующего дня. Солнце сияет, как будто ничего и не было. Иду на работу. Когда прошел через проходную, увидел во дворе полно народу. Собрались вместе третья, ночная смена и первая, дневная. Решили вместе к работе не приступать. Чтобы не быть должниками, лучше не работать. Подадим все вместе на увольнение. 2 недели отработаем и уйдем. Начальник подбежал. Что случилось? В чем дело? Подошел к одному, к другому, уговаривает. Пусть они не идут, но хоть вы приступите к работе. Ко мне подходит. Гриша, ты заместитель комсорга, приступи первой к работе, а я премию тебе выпишу. Не меньше, чем четвертак. Здесь я возмутился. Я такой же кочегар, как и все. Что всем, то и мне. Другие цеха тоже не приступили к работе. Собрались все в клубе. Там же собралось начальство. Повелительный голос директора. Даже товарищ не сказал, а сходу объявил. Советская конституция гласит, саботаж и забастовка запрещены законом. Забастовка – это измена родине и карается законом вплоть до расстрела. Ваш сегодняшний поступок рассматривается как организованная забастовка. Все эти ваши заявления, эти прошения уволить с работы по собственному желанию являются доказательством, что это сделано организованно, направлено на развал страны и срыв производственного плана. Мы взяли повышенное обязательство выполнить 5-летку за 4 года, и мы выполним любой ценой. 2 года назад восстала банда троцкистов, но благодаря мудрому руководителю КГБ, благодаря нашей партии, мы разоблачили главное гнездо банды врагов нашей Родины. Они сделали покушение на Сергея Мироновича Кирова и убили его. Это были видные люди, творцы науки, конструктора, но они были изменники Родины, и их расстреляли. А кто вы по сравнению с ними? Мурашки! Этот муравейник зашевелился, кто-то его побеспокоил. До этого времени вы молчали, но нашлись среди вас сынки поколения троцкистов. Этот сорняк общества. Мы их найдем, и этот сорняк уничтожим. Заявление на уход никого не спасет. Раньше, чем пройдет 2 недели, мы этих подонков засудим. За последние 2 месяца мы план по выпуску продукции перевыполнили, но пошел сплошной брак. Все гончарные трубы дали осколки. Главные виновники – кочегары. Это через их мы не видали годной продукции и на 50%. Мы не могли удержать все убытки с одних кочегаров, поэтому распределили на всех. Виновников брака и вредителей мы найдем, и им не сдобровать. От этих вредителей мы избавимся. Они сидят здесь, среди вас, в зале. Я думаю, вы поможете нам с ними расправиться. Те, кто поможет разоблачить эту банду, получат награду. Родина таких не забудет. Это вы можете сделать сейчас. Выступить и принародно разоблачить их. Это и ваши враги, через которых в этом месяце вас всех лишили зарплаты, и все вы остались должниками. Благодаря руководству нашего завода было решено всем начислить зарплату в долг из государственной казны. Но в дальнейшем этого делать не будем. Врагов народа мы найдем. Их здесь не более десятка.
Кто желает выступить первым?»
В зале стояла гробовая тишина. «Да и кто пожелает получить в лучшем случае пожизненную каторгу?» Голос директора снова.
«Не бойтесь, говорите! Это не товарищи, это ваши враги. Ваша свобода вам гарантирована. А может, кто ж сам за себя скажет? Мы примем это как чистосердечное раскаяние, простим».
Я поднял руку.
«Выходи, фамилия?»
«Зинченко Григорий».
«О себе будешь говорить или о других?»
«О себе и о других».
«Молодец, Гриша, крой, не стесняйся, разоблачай всех, чтоб и другим тошно было. Но если и тебя втянули в эту грязь, учитывая твою молодость и малограмотность, мы тебе простим».
«Друзья, я не умею красиво говорить, но мне стало обидно, когда директор в своем выступлении обвинял нас, как врагов народа, изменников Родины, сравнивал с мурашками. Мы не инженера, не ученые, но мы рабочие. 6 месяцев мы проработали, и нам не дали ни гроша, считая нас учениками, хотя работали мы наравне со всеми. Если посмотреть на наш труд, он не по нашим силам. Но время прошло, можно бы и забыть. Но вот мы стали рабочими, и за наш труд мы остались должниками. Унижение, оскорбление трудно простить. Но можно, но нам пришивают статью. Организованная забастовка. Мы оказались срывщиками государственного плана. Мы, которые в политике ни бэ, ни мэ, на свою работу знаем хорошо. Я думаю, здесь какая-то ошибка. Вредителей надо искать в верхах».
Голос парторга. «Зинченко, прекрати. Говори по существу, ты много потеряешь».
«А мне терять и нечего, кроме кочегарки, от которой сам желаю избавиться». «Директор говорил за троцкистов. Я тоже слышал, как их разоблачили и расстреляли. От радости я прыгал. А теперь получается, что сам стал таким».
Опять парторг. «Зинченко, говори по делу. Мы собрались не историю изучать, а вскрыть подлинных забастовщиков и бракоделов. Для нас все ясно. Ты первый из них. Кто следующий желает выступить? А ты, Зинченко, иди подумай и потом расскажешь».
«Если кого надо обвинить, как бракоделов, то тех, кто сидят за столом».
«Ты пожалеешь, но будет поздно. Нам достаточно твоих слов. Кто следующий будет выступать? А ты иди».
Здесь я погорячился и понесся на директора, и на парторга, и на инженера. «Так что, мы бракоделы? А кто изменил технологию? Кто подписал ее? Директор и главный инженер? Нам дали новый график, ускоренный отжиг и охлаждение. А кто его проверил? Не директор и не инженер, а виноваты во всем кочегары. 2 месяца трубы лопаются, и никто не проверил, почему. Когда я получил этот график, то задумался, а как он подействует на качество. Сравнил старый график и новый. Кажется, такая мелочь, всего на 2 градуса выше, а весь процесс обжига происходит на 16 часов быстрее. Но главное, в основном время сэкономлено, когда наша продукция содержит много воды. Не надо много мудрствовать. Всем известно, при большой температуре вода быстро испаряется. Начал я вычислять, и вот мои итоги. Я достал листок бумаги, мелко исписанный. Испарение воды происходит в виде прыжков, а не равномерно. По моим подсчетам, в то время, когда снаружи трубы уже сухие, внутри они остаются еще сильно мокрые, поэтому лопаются. Но это еще полбеды. Беда в новом графике охлаждения. При резком охлаждении трубы лопаются на осколки.
«Ну и что вы решили делать?»
Вопрос директора. «Мы все уже решили, а теперь решайте вы. А что я решил, это мое дело».
«А если искать бракодела, то главный бракодел – это ты». Я указал пальцем на директора, бросил свои бумаги на пол и демонстративно вышел.
После меня выступил Леша. Его выступление мне рассказали.
«Товарищи, есть причина волноваться, но выступление Зинченко для меня немаловажно. Нужно принять во внимание его расчеты о режиме отжига. Он мой друг, но я не собираюсь его защищать. Он очень горяч, но в то же время справедлив. Отнести его к числу врагов народа не могу. За все время нашей дружбы в нем я заметил глубокую преданность Родине. Интересуется историей нашей страны и научными книгами. А то, что он вышел из себя, то мы сейчас все не в лучшем состоянии. Что же касается охлаждения печей, он не окончил. По этому поводу я хочу тоже кое-что дополнить. У меня нет вычислений, но есть опыт. Я работаю на выгрузке труб из печей и часто слышал выстрелы. Это отрывались осколки от труб. Вместо допустимых 130 градусов начинаю выгружать на 20 часов раньше, при 200 градусах. Нам дано указание пол и стены поливать водой, чтобы снизить температуру. Конечно, трубы будут лопаться. Директор начал нервничать. Кто дал указание поливать водой? Мне дал старший мастер, а кто ему, не знаю. Подайте, пожалуйста, записи, Зинченко. Леша поднял записки и положил на стол. Директор бегло просмотрел записи и говорит: «Мы выйдем на несколько минут посоветоваться». По залу прошел тихий шепот. Стали задавать вопросы друг другу. Что будет с Зинченко? Куда он ушел? Я прибежал в общежитие, одетый лег на постель, но чувствовал себя спокойно. Страх прошел. Я прекрасно знал, что после моего выступления мне не сдобровать. Ожидал прихода незваных гостей. Заберут, думал. Где-то осудят, никому не сообщат о моей судьбе. А как друзья на работе? Кто осудит, кто оправдает? Поговорят немного, а потом все забудут. А отец, мать, моя любимая сестричка Оля и братишки, забудут ли они тоже? Все забудут, но родные никогда. Отец будет ожидать писем, где и что со мной, какой срок дали. Мама будет плакать. Вспомнил лицо отца, когда он провожал нас в школу. Зима, пурга на улице, ветер встречный. Мы с Олей идем в школу, бедненько одетые. Отец выйдет на улицу, вслед посмотрит. Мы немного пройдем, потом Оля поворачивается спиной. Да так и идет, стараясь прикрыть меня от ветра. А я в самую большую пургу никогда от ветра не отворачивался. Как будто боролся с ним и все усилия прилагал, чтобы победить. Отец за горячим ужином иногда говорил: «Что будет с нашим Гришей? Любит книги читать о всяких приключениях». Вспомнил, как я по вечерам вслух читал книгу «Как закалялась сталь». Восторгался героями. Вспомнились слова отца: «Против власти не попрешь». «Но при чем здесь власть? Я никогда против власти не восстану. Власть хорошая. Есть люди плохие у власти. С ними надо бороться. В борьбе за справедливость можно и жизнь отдать. Вот скоро зайдут несколько милиционеров, скрутят руки назад и прощай, борьба за справедливость. А потом что? А потом кто следующий? И так по одному борцов уничтожат. Нет, живым не дамся». Мысли вихрем понеслись. Не угонишься. Самый лучший момент, пока не связан, покончить с собой. И как будто меня подгоняет: «Скорее беги, опоздаешь, железная дорога рядом». Услышал гудок поезда, зовущий: «Скорее, скорее, опоздаешь». Вскочил с постели, к двери рванулся. И тут пришла мысль: «Куда спешишь? Остановись». Остановился у двери и размышляю: «Вчера испугался смерти, а сегодня сам ее ищешь. А как не хочется идти в тюрьму? Хотелось быть свободным, но уже поздно, директор не простит. Может пойти попросить прощения? Как будет унизительно? А друзья что скажут? Герой в кавычках». Какой-то шум послышался в коридоре. Я спрятался за дверью. Мысль стучит в голове: опоздал. Толпа ребят врывается в комнату. «Где он? Куда ушел?» Нашли меня за дверью, схватили под руки и вытащили на улицу. Все разом кричат, но ничего не пойму. Одно понял ясно: «Тебя там ждут, начальство вызывает». И здесь я закричал: «Пустите, не пойду, живым в руки не дамся». Затолкали меня в зал. Директор протокол в руках держит. «Уже состряпал дело», — думал я. «Наверное, решение сейчас объявят. Говорят, что от судьбы никуда не уйдешь. Может, в тюрьму умнее будет». Эх, будь что будет. «Товарищи, я хочу зачитать протокол о решении нашего собрания. Общее собрание завода рассмотрело причину массового брака на производстве. Причина брака выявлена руководителями завода, партийной комсомольской организации. Особенно отличился кочегар завода Зинченко Григорий Васильевич. Решено всему коллективу завода простить задолженность. Деньги, полученные рабочими в долг, считать зарплатой последнего месяца. За активное участие в выявлении брака Зинченко Григория Васильевича наградить месячным заработком в сумме 50 рублей. А теперь, товарищи, заберите назад ваше заявление об увольнении. Прошу всем разойтись и приступить к работе. Собрание закончено. После этого случая меня уже не называли козлом, а дали новую кличку – герой. На следующий день встретился с дядей Тимой, который после болезни уже вышел на работу. Он спросил: «Ну что, герой, работать будем?» Я покачал головой в знак согласия. Окрыленный неожиданным счастьем, я предложил ему, чтобы он отдохнул, а я до конца смены поработаю один. Никогда не было так легко работать, как в этот день. Печь дышала жаром, оказалось, что дует холодный ветерок. Все же на свободе и доказал свою правоту. Да не только для меня, но и для всех рабочих этот день был как праздник. Печь снова была в начальной стадии обжига. Работы было мало, и можно было поговорить. Я вспомнил прерванный разговор. «Дядя Тима, вы до конца не рассказали, как женились и где ваша семья?» Он был как никогда разговорчив. Его лицо сияло счастьем. За 2 дня шли всякие разговоры обо мне. Мое вступление на собрание передавали один другому. Я стал чуть ли не революционером. А главное, всем объявлено прощение задолженности. Дядя Тима продолжил свой рассказ.
Мы окончили разговор на том, как я принимал заказы дома. По вечерам я стал встречаться с Катей. Пленила меня ее красота и очаровательный голос. В любом конце деревни из сотни голосов я узнавал ее. А когда в полночь все расходились по домам, я всегда старался провести Катю домой. По дороге она молчала, как будто ее голос с последней песни улетел, хотя в кругу друзей была всегда веселая и разговорчивая. Когда дойдем до ее дома, а это на краю деревни, она посмотрит мне в лицо и тихо скажет: «Тимоша, спокойной ночи». «До встречи завтра», — отвечал я всегда. В это время у меня появился необыкновенный заказчик. Он уже надоел, а выгнать неудобно. Как только последний человек ушел, он тут как тут на пороге появился. «Добрый вечер, Тимофей. По отчеству не знаю. У нас есть время ближе познакомиться. Сегодня у меня особый заказ. Не нож или подкову сделать, а особо важный. Сделать металлические бороны, каких нет ни у кого. Давай обсудим вместе, как это лучше сделать». И тут он принялся хвалить меня на все лады. Так что и не поймешь, чего он пришел. А он заливается на все лады. Говорят, что ты все можешь делать. Придумай для меня что-нибудь такое, чтобы все завидовали. В долгу не останусь. Отблагодарю так, что всю жизнь помнить будешь меня. Помню его, Гриша. Да, смерти не забуду. Если бы встретил, не знаю, что сделал бы с ним. Да еще говорят, ты не только мастеровой. Ты с паном в дружбе. А правда, что пан Филипп тебе кузницу подарил? Просто так? Взял и подарил? Я, конечно, не очень верю слухам. Новую кузницу, где работают десяток рабочих, отдать даром родной отец сыну не подарит. Скажи честно, правда это? Глаза наглые, в упор смотрит и свое гнет. Такое случиться может, когда кто-то умом помешается. Филиппа знают все. Со всех концов идут к нему, чтобы наняться на работу. Сейчас он какой-то завод строит, в Германию частенько ездит. Ну, это его дело, а кузницу отдать так просто не поверю. «Частица правды есть», — ответил я. Заходит как-то в кузницу пан и говорит: «Идите все сюда». Мы побросали все свою работу, подходим ближе. Пан продолжает: «Работа у меня по горло, и без этой кузницы. Считайте, пана у вас нет. Я ее передаю Тимофею. Он будет давать вам работу и выдавать зарплату». Я испугался. «Что я буду делать?» Стал просить пана: «Помилуй, пан, не могу, не для моего это ума. Если в чем провинился, накажи, а управлять людьми не могу. Не могу металл и уголь доставать. Сам за двоих работать буду. Жениться тебе надо, жена и поможет», — ответил пан и ушел. Тут мой заказчик возмутился: «Глупец ты, Тимофей, простофиля, такое счастье упустил. Жениться, сказал, это дело, я тебе помогу. Еще у меня есть заказчик небольшой, да и товар я с собой прихватил». Заказчик вышел. С улицы смех и голоса доносятся. Ребята поют, Катин голос слышу.
Заказчик вернулся не один. За ним идет жена, толстая, как купчиха, а следом девчонка, разодетая, как будто в церковь собралась. «Тимофей, ты, наверное, после работы еще не ел? Да и кто тебе приготовит ужин? Слышь, мать, ты ужин с собой взяла? Ты посмотри на дом. Одна спальня, вторая, третья. А прихожая для гостей, а кухня? Ты только посмотри. Живет один, как барсук в норе. И хозяйки в доме нет. А дом-то новенький».
«Слушай, Тимофей, скажи откровенно, за дом в долг по уши? Не мог ведь пан Филипп дом подарить? Сколько должен? Кто тебе поможет? Отца, матери нет? Давай потолкуем. Говоришь, кузницу предложил так просто даром. Чудеса бывают всякие, особенно если вавка в голове. Пан предложил жениться, это дело. Хозяйничать одному и дома, и в кузне трудно». И так он разошелся, что я даже растерялся, кто здесь хозяин, а кто гость, и вообще, что это происходит. А мой заказчик слова не дает вставить. На одном дыхании строчит. «Дочь, чего стоишь там порога? Тебя и не рассмотреть. Подойди ближе к столу, садись. А ты, мать, чего стоишь? Ставь на стол, что у тебя там в сумке, и сама садись. Мы прихватили лучшие вина, что у нас есть. Как в сказке на столе появилась закуска, вино, садятся». С краю стола дочь присела. Наши взгляды встретились, и она опустила глаза. «Смотрю, хорошенькая, сказать нечего. Товар неплохой. Молчит ни словом. Толком не разберусь, кто она. Невеста?» Сваты пришли, похоже. «Да только не в дом невесты, а в дом жениха. На улице слышу смех и шутки. Все поют, но почему-то не слышно Кати». «Ну, мать, что скажешь?» «Хочу узнать толком за дом и за долги. Какие, сколько?» «Тимофей?» «Это правильно по мужской линии, а по-женски будет Тимоша. Оно как-то и приятнее, ближе к сердцу. Что ты, доченька, скажешь? Согласна?»
«Да». И голову склонила.
«Слышь, Тимоша, она согласие дала. Скажи за дом сначала».
«Да что здесь говорить? 10 лет я проработала у пана Филиппа. Он меня не обижал. Сначала за харчи и одежду работал, потом деньги стал платить, еще кормил и одевал. Так я денег собрал. В это время пан Филипп пришел в кузню поработать денек со мной. Он не пан, а хороший кузнец. Предложил купить у него этот дом. За полцены отдал. Подсчитал материалы, труд рабочих. Так без долгов и купил».
«Какой счастливый! Наверное, мать в рубашке родила. А где же мать?»
«Не знаю. До 7 лет ее помню, а больше нет».
«Долгов, говоришь, нет, и мамы тоже. С мамой вопрос легче.
Сегодня женишься, и мама будет. Согласна, доченька?»
«Согласна».
«Главное, чтобы на все было согласие. А там и семья добавится. А вот за кузню поговорить толком надо. Говоришь, пан предложил в подарок».
«Правильно решил. Не сможешь потянуть один. Пан говорит, жениться надо. Кузня не женское дело. Ее дело детей рожать да щи варить. Не все сразу сообразишь. Эту ошибку мы исправим. Завтра ты пойди до пана Филиппа, низко поклонись ему в ноги, поблагодари за совет и за подарок. Так и скажи: от вашей милости я кузню принимаю как подарок. Еще скажи, да не забудь: благодарю за ваш совет, уже женился. Но только кузня не бабье дело. В кузнечном деле она не разбирается. А вот ее отец, мой, значит, тесть, тот знает, как дело повести. Да пусть делает все по правилам. На бумажке напишет: за хорошую работу кузню дарю гроссман Тимофею в собственность, которая по наследству переходит Разумовскому Степану. И еще не забудь, чтобы на бумаге обязательно была печать, а также подпись пана Филиппа и губернатора. Ну, отец, согласен ты принять на себя такое бремя?»
«Да что поделаешь, для общего дела».